Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Все главные события дня произошли сегодня в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которая наконец-то отфильтровала всех, кого положено было отфильтровать, и профильтровала в избирательный бюллетень всех, кого положено было утвердить. Все, кто был спущен, тех и приняли в свои объятия вот эти листочки. Их теперь 4 человека. Не знаю, насколько вас это интересует. Те, кто собирается голосовать или не собирается голосовать, но нам придется об этом рассказать, как развивались события сегодня в этом заведении.
Утром 8 февраля в Москве началось заседание Центра избиркома. К зданию заранее пригнали ОМОН и автозаки. Председатель ЦИК Элла Памфилова сразу отчиталась, сколько россиян собираются проголосовать дистанционно. Почти 1,5 миллиона человек не хотят этой весной идти на избирательные участки. Затем она пожаловалась, что мешают работать.
Членов избирательной комиссии разного уровня применяются разного рода грязные технологии. Но я не говорю о потоке вранья, это постоянно, мы с этим смирились. Пусть врут, я думаю, что мы своей работой и фактами с этим легко справимся.
По ее словам, Центр избирком замучили аферисты, которые хотят очернить избирательный процесс в России.
Сейчас идут рассылки от моего имени. Вот для чего это делается? Для того, чтобы провокационными заявлениями заставить людей врасплох, вытянуть из них определенные, я бы так сказала, какие-то там ответные реакции, потом это выкладывать в сеть и говорить, вот видите, как в России проводят кампанию.
Затем ЦИК зарегистрировал кандидатами на пост президента России Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Дованкова от партии «Новые люди». Перед голосованием по каждому претенденту члены Центра избиркома зачитали лаконичные доклады о том, как профессионально были собраны подписи. Затем к трибуне вышел бывший единорос Николай Булаев. Член ЦИК с 8-летним стажем прочитал целую лекцию о том, как надо правильно собирать подписи и как Центр избирком их проверяет с помощью передовых технологий. Правда, сразу вывести на экран слайд, который бы это проиллюстрировал, не смогли.
Смею утверждать, что технологии, которые использует Центральная избирательная комиссия, не использует ни одна избирательная система в мире. Мы в Шахту применяем программу «Технический комплекс», выстроенные на использование нейросети. И человеческий фактор минимизирован до той степени, до которой это возможно сделать. Прошу первый слайд. Опыт из той местах, которые мы получаем. Сейчас, минуту. Можно ее как-то здесь вывести?
Да.
Наш экран позади.
Справившись с передовыми технологиями, Булаев скептически оценил пользу от обращений в Верховный суд.
4 кандидата подавали в Верховный суд. Ни одно исковое заявление не было Верховным судом удовлетворено.
Булаев похвалил штаб Владимира Путина за дисциплину и порядок. ЦИК признал недействительными всего 91 подпись за президента, который идет на 5-й срок. А вот Сергея Маленковича от «Коммунистов России» и Бориса Надеждина от «Гражданской инициативы» отчитал за работу сборщиков подписей. Среди подписавшихся за них граждан ЦИК нашел мертвецов.
Мы же все понимаем, что это вообще, верх цинизма и нарушение всякой. Я не обвиняю кандидатов. Не обвиняю абсолютно, даже претензий не предъявляю, потому что они вынуждены работать с большим количеством сборщиков.
За ним слово взял 73-летний член ЦИК Борис Эбзиев, который заседает в комиссии почти 13 лет. Он снова вернулся к подписям умерших.
Вот это вот вернулся очень мертвыми душами, когда ушедшие в иной мир, граждане вдруг оказываются подписантами, в этих самых подписных местах. Мне казалось, что это гнусная технология.
Целых 15 минут члены ЦИК рассказывали, почему не допустят к выборам Бориса Надеждина.
9147 подписей были признаны недействительными. Это составило свыше 15% от общего объема выборов. При этом примерно половина подписей была признана недействительными. Я в этом особо хочу сказать о недоработке штаба кандидата. 1767 подписей были признаны недействительными, так как сборщики подписей не были внесены в нотариально заверенный список лиц, который осуществлял, которые шли в сбор подписей избирателей. 360 подписей признаны недействительными, так как они собраны членами территориальной и участковой избирательной комиссии. Это тоже нарушение нормы закона.
Отбить Надеждину удалось всего 62 подписи. Во время выступления он снова попросил ЦИК перенести заседание на 10 февраля, но ему опять отказали. Политик напомнил об уровне поддержки, который успел получить за время кампании.
Надо понимать, что здесь сейчас, Алла Александровна, не я стою. Здесь стою не только я. За моей спиной сотни тысяч граждан России, которые поставили за меня подпись. Сотни тысяч. Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда. Сейчас здесь находится десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте нахожусь после Путина на выборах. Уже с двузначным числом, да? Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за нас. А вы мне рассказываете про 11 умерших или там неправильные паспорта.
Памфилова невозмутимо предложила отказать Надеждину в регистрации, и ЦИК единогласно это сделал. Политик не был удивлен и пообещал пойти в суд.
Ожидаемое решение.
Конечно.
Никаких претензий Центра избиркома совершенно точно нет. Претензии есть к законодателям, которые сделали такой закон, по которому реально невозможно подписи собрать. Мы, конечно, пойдем в Верховный суд.
Конечно.
Потому что, ну, я действую всегда по закону, в рамках законной процедуры.
Конечно.
И есть еще высший суд. Высший суд еще есть. Да. Конституционный, я имею в виду.
И есть еще высший.
Спасибо вам, всего вам доброго.
В оставшиеся 25 минут ЦИК отказал в регистрации экоактивисту Анатолию Баташеву и блогеру «Ради русских». Баташев похвалил российскую избирательную систему за свободу высказываний.
Где ты можешь часто сказать правду. Ты можешь пойти на выборы, ты можешь побороться, и тебе никто не заткнет рот. Это прекрасная демократическая наша процедура. Но ко мне в 2012 году пришли и решили рощи вырубить около дома, и вот собралась огромная толпа народа, и стали вот раскачивать выступлениями. И вот люди побежали ломать забор, и вот у меня первое слово было «стоять». Мы действуем строго по закону. И вы стояли 70 дней.
Рада русских назвала опыт формального общения с членами ЦИК лучшим в ее жизни, особенно по сравнению с ГАИ и поликлиникой. Подписи за себя русских назвала макулатурой.
У нас не было цели борьбы, как у многих. И, наверное, самый спокойный либерал, которого вы встретите на своем пути. Мы не хотели грузить вас глупыми бумажками, сдавать макулатуру и как-то проявлять... Но какое-то неуважение ко времени, поэтому мы сдали формальную цифру.
Таким образом, на выборах президента в бюллетене будет лишь 4 кандидата.
Мне совершенно непонятно, почему Элла Александровна вот так вот кидается на, скажем, иностранную прессу. Кто ей мешает выборы проводить? Чем мы тут занимаемся? Мы каждый день методично рекламируем эти выборы. Кто еще говорит о выборах в Российской Федерации? Только иностранная пресса, иностранное телевидение. Попробуйте вот сейчас, в эту минуту, включите канал «Россия-1». О чем вы услышите? О Байдене, о том, что ему, кстати говоря, ему абсолютно безразличны жители Белой Церкви. Вот что я услышала, уходя в эфир. О Байдене, о том, что плохая стоматология, дорогая в Соединенных Штатах. Бог знает что, какой набор. Никаких выборов. Я, например, не улавливаю там темы выборов. Поэтому мы все с вами, вы, наши гости, заслужили грамоты Центра избиркома, а вот не эти бесконечные поношения. И даже наш опрос сегодняшний, вот сейчас в чате, мы посвящаем выборам. 3 варианта ответа, которые вы сейчас увидите у себя на экранах, это я, проголосую, короче говоря, как? Первый вариант – Путин. Второй вариант – не Путин, то есть кто-то из этой троицы. И третий вариант – не пойду. Вот мы планомерно интерес к выборам поддерживаем. Итак, с нами на связи политик из Санкт-Петербурга Александр Скобов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
А вы же тоже поддерживаете интерес к выборам? Вы тоже говорите, приходите в 12 часов к избирательным участкам. Говорите такую, значит, поддерживаете.
Да, я действительно это говорю, и я сам собираюсь в 12 часов в третий день голосования быть на избирательном участке, посмотреть в коридоре, глянуть на информационные стенды, развернуться и уйти. Потому что, естественно, прикасаться к каким-то бумагам их избирательным я не собираюсь.
То есть вот. Показать...
Для меня это просто демонстрация протеста против этого фарса, который именуется выборами. Вот и все.
Ну и посмотреть, кто пришел еще из тех, кто, возможно, услышал этот призыв приходить на часов на участке. Я это точно так же слышала вот, от сторонников ФБК, от Ивана Жданова. Они тоже поддерживают вашу акцию, которую вы придумали. И они тоже, соответственно, поддерживают интерес к выборам. По крайней мере, постоянно напоминают о том, что они существуют. Ничего подобного мы не слышим из уст федеральных каналов, ведущих, что вот они существуют. Кроме того, что нам все время показывают Путина. Второй вопрос, который возник по ходу нерегистрации сегодня Бориса Надеждина. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что это нерегистрация, это браковка его подписей, которые, ну, которую многие аналитики на 99,5% считали, что она случится, полностью снимает тему, которую вы слышали, того, что это кремлевский проект, что он где-то там какой-то рукой был двинут на эту поляну? Или не снимает?
Нет, конечно, это ничего не снимает. 100% я убежден в том, что попытка Надеждина выдвинуться была согласована с Кремлем, согласована с АП. И, ну, видимо, там рассматривалось несколько вариантов, как с этим быть, насколько это можно использовать в интересах Кремля. Понятно, что были выгоды для Кремля в проекте «Надеждин», но были и риски. В конце концов, когда в Кремле посмотрели, как развивается кампания сбора подписей за «Надеждина», в Кремле решили, что рисков больше, чем выгод. И поэтому проект закрыли, вот и все.
То есть чисто теоретически, если бы они не увидели вот этих очередей, если бы они не услышали того, что он достаточно громко артикулирует и озвучивает вот эту свою антивоенную позицию, мы в детали сейчас ее вдаваться не будем. Она антивоенная, я против войны, я считаю решение Путина фатальным о начале специальной военной операции. То есть если бы не это, то они бы пропустили его в эту избирательную кампанию?
Да, я считаю, что они могли бы его пропустить в эту избирательную кампанию. И будучи уверенными, что ничего всерьез антивоенного Надеждин сказать в телевизоре, который ему вынуждены будут предоставить в каком-то объеме, не сможет и не захочет, потому что он будет бояться нарушить те запреты, те репрессивно-запретительные законы, которые введены в Российской Федерации, которые действуют и которые в любой момент могут позволить любого кандидата, уже допущенного к избирательной кампании, с этой избирательной кампании снять. Это в лучшем случае. Ну, понятно, что в худшем случае. Поэтому они в Кремле были уверены, что ситуация полностью под их контролем, Надеждин не выйдет за какие-то вполне безопасные для Кремля рамки. Но дело в том, что за безопасные для Кремля рамки стали выходить те люди, которые попытались использовать Надеждина в качестве плохонькой, но все-таки точки сборки для мобилизации протеста. Вот. И это уже было для Кремля опасно. Именно поэтому в Кремле решили, что риски перевешивают выгоды.
Спасибо вам за вашу точку зрения, за ваш комментарий. И Денис Шендерович, вам слово. Раз такой поворот у нас дискуссии, похоже, что это будет дискуссия, то тогда и вам тот же вопрос. Считаете ли вы, что тема «Надеждин. Проект Кремля» закрыта? Или вы считаете, что она не закрыта, как вот нам только что Александр рассказал?
Ну, по большому счету, в том плане, в каком-то в принципе, могло бы быть, что Надеждин мог бы стать единым антивоенным кандидатом, да, эта тема закрыта. На текущий момент никакие суды уже ситуацию не спасут. Точнее, суды, наоборот, засилят решение Центральной избирательной комиссии, что все законно и обосновано, и, в общем-то, у вас там были неправильные подписи. В этом плане, наверное, завершено. А вот с точки зрения исторической ситуации, наверное, нет. Потому что, как мы знаем, история не принимает сослагательных наклонений. Поэтому как бы было бы, теперь уже можно только гадать. Но как факт, этот ход со стороны Кремля, наверное, был не самым лучшим для них. Я бы сказал, что, наверное, самым худшим.
То есть все-таки вот, ход со стороны Кремля. Все-таки не то, что Борис решил, а почему мне не попробовать? И попробовал. Все-таки как-то с Кремлем это увязано.
Ну, безусловно, что, во-первых, мы говорим не о выборах, а о специальной выборной операции по назначению Путина на пятый срок. А в специальной выборной операции участвуют только те, кого туда допустят. Я не говорю о том, какое там было желание у Бориса. Я уверен, верю в его искренние, так сказать, намерения, что это было его личное желание, но... Как мне кажется, что, ну, что вся эта история, естественно, контролируется администрацией президента.
Но это разные вещи, контролируя. Понимаете, это очень разное. Давайте сразу определяться. Это разные вещи. Вот есть личное желание, он его озвучил. Естественно, эта ситуация начинает контролироваться, само собой. Вопрос-то в другом был. Является ли он проектом, то есть предложили ли ему, договорились ли с ним, что он пойдет? Я об этом спросила. Снят ли этот вопрос?
Я не знаю. Мне, честно говоря, этот вопрос не сильно затрагивает.
Хорошо.
Договаривались они, не договаривались. Возможно, договаривались, но это не меняет сути, поскольку, опять же, это не отменяет личного желания Бориса Надеждина участвовать в этих выборах. Он мог, собственно говоря, там, возможно, там как-то его, возможно, вызывали в администрацию президента, возможно, какие-то беседы и были. Но я повторюсь, что это не отменяет его личной инициативы, личного его желания.
Ну, это в этом никто не сомневается. Это бесспорно, да. Что он хочет, конечно.
Я говорю лишь о том, что эта специальная выборная операция на 100% контролируется администрацией президента. И все кандидаты, которые были допущены вообще, в принципе, ко входу Центральной избирательной комиссии, прежде всего, проходили администрацию президента в том или ином виде. Хотели они того или не хотели. Ну, точнее, те, кто не хотели, они до что они подошли. Собственно говоря, и все. Но это не значит, что это какие-то проекты были договорники или еще что-то.
Не значит. Ну, все-таки не так, значит. Вот у вас значит. Такая позиция. Не это значит. Не значит. Спасибо, Денис. Я сейчас спрошу человека, который хорошо много лет знает Андрей Колесников, хорошо знает Бориса Надеждина. Должна я сказать, Андрей, может, вы это тоже слушали от него самого, что когда ему говорят, что он был в партии Кириенко, он говорит, что в последний раз я видел его в 2020 году. Мы с ним общались, видел или слышал. Они переписывались по какой-то ситуации, по какому-то гранту, он объясняет, что это было, что с 2020 года он ни с кем не общался из кремлевских чиновников. Можем ли мы... Вот и все это закон... Вот он ни с кем не общался, как он это описывает, он подал документы, так же, как Екатерина Дунцова подал документы, ему разрешили забирать подписи, подписи забраковали, дальше его не пропустили. Как вы считаете, можем ли мы вот эти дискуссии закрыть, что это был кремлевский проект, который начал жить своей жизнью, и поэтому его заблокировали, как когда-то подрезали крылья Грудинину в середине избирательной кампании, став его просто жестко мочить.
Ну, знаете, я, во-первых, не так хорошо знаю Надеждина, я просто с ним знаком, да, со времен СПС. Он состоял, с одной стороны, конечно, возможно, это была партия Кириенко, того Кириенко, но вообще это была партия в том числе Гайдара. Потому что Гайдар состоял как бы в коллективном руководстве этой партии. Это немножко как бы другого типа человек, абсолютно другого. Не приспособленец, не адаптант, не, так сказать, человек с убеждениями, не технолог. Борис, безусловно, мог быть, как бы, так сказать, не проектом. Наверное, все-таки в какой-то момент какие-то контакты с администрацией были, но это гадательный такой как бы сюжет. Но то, что сейчас, даже если это был проект, теперь он не проект, это как бы очевидно. Потому что его забраковали ровно потому, что Кремль понял, что Надеждин может набрать больше процентов, чем получил Собчак на прошлых выборах, там меньше 2%. Он так резво начал, и люди показали готовность демонстрировать открыто свои антивоенные взгляды, антипутинские взгляды, что возник риск получения процента примерно, ну, наверное, на уровне Грудинина, того же вышеупомянутого. И тогда это бы совершенно разрушило концепцию самой кампании, которая базируется на идее абсолютной консолидации населения вокруг Путина. Путин недавно в одном из своих выступлений в Туле сказал, что 99% населения консолидируется вокруг него и вокруг его, как бы, так сказать, вот этих военных начинаний. 99% населения. А здесь выяснится, что их не 99, а там, я не знаю, 77. Это будет нехорошо. Для них очень важно сохранить вот это понимание, что есть большинство. А когда есть большинство, меньшинство, как бы ловить нечего. Либо вы, ребята, присоединяйтесь к большинству, либо мы вас будем продолжать и дальше, значит, прессовать, как мы это делаем сейчас. Вы либо сядете, либо будете иноагентами, либо нежелательными, либо, в общем, будете лишенцами. Так что сейчас этот проект оторвался в любом случае от материнской платы, если она и была, и существует самостоятельно. Тут вопрос как бы в будущем этого проекта и дадут ли надежды дальше заниматься политической деятельностью. Кстати, как не смешно, Памфилова, вот она сказала Дунцовой, что вы еще молодая, у вас все впереди. Так она ухитрилась это сказать и Надежде, но практически не теми словами. Она не сказала, что он молодой. Она сказала, ну вы так хорошо, как бы вы действительно хорошо так, в политическом поле сохранились и работаете, да, что ну вот да, давайте создавать свою партию, работайте дальше. У вас впереди большое будущее. Ну окей, да, если у Дунцовой надежда на большое будущее, то, может быть, у нас есть какая-то надежда.
Да, спасибо, Андрей. Я думаю, что... Кстати, сказать сразу, анонсирую, что завтра в прямом эфире в 19 часов по московскому времени вы сами сможете задать Надеждину вопросы Борису вот через наш чат. Проект он, не проект он, как он собирается. Меня больше всего будет интересовать, как он собирается дальше продвигать антивоенную повестку, не будучи кандидатом и не имея трибуны федеральной. Это я буду у него спрашивать вместе с вами. Но из уважения к избирательному процессу мы показываем вам еще раз, может быть, кто-то его уже видел, мы сейчас показываем коротенькое видео. Кто такой этот четвертый? Вы отлично знаете Владимира Путина, вы знаете Харитонова, который 1000 лет назад уже баллотировался и вечный коммунист. Вы знаете Леонида Слуцкого, правая рука Жириновского и теперь лидер партии ЛДПР. Но Дованкова, человека по фамилии Дованков, мало кто пока знает, что за система взглядов у него непонятно. Мы знаем про него то, что он поставил свою подпись за Бориса Надеждина. Это мы знаем. Что еще мы знаем о Дованкове?
Дованков родом из Смоленска. В 2013 году стал вице-президентом компании «Фаберлик». В сентябре 2023-го Дованков участвовал в выборах мэра Москвы и занял 4-е место из 5, набрав менее 5,5% голосов. Сейчас Дованков является вице-спикером Госдумы и первым заместителем руководителя фракции «Новые люди». В качестве системного оппозиционера Дованков предлагал ввести ускоренную выдачу россиянам загранпаспортов, принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран, просил полицию прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов в одежде, а также оставить в покое радугу.
Радуга – это детство, это радуга – это Маршак, да, это, ну, это много чего, это Чуковский. А сейчас мы берем ее просто и почему-то отдаем меньшинствам в пользование. Ну, давайте оставим радугу хотя бы нашим детям.
На днях Дованков написал, что подготовил закон об ответственности за доносы. Он заявил, что нужно вернуть выборы мэров и пора бы разблокировать Инстаграм.
Нам запретили Инстаграм, запретили Твиттер. Рассказывают женщинам, когда можно рожать, когда нельзя рожать. Здесь живет много вольных людей, которым очень-очень не нравятся запреты.
Но многие помнят и другие политические заявления Дованкова, повторяющего тезисы официальной российской пропаганды.
Расследование подтвердило, что на Украине под видом белой лаборатории создавались именно военные объекты НАТО и США. Авторы доклада убедительно утверждают, что это позволило Америке действовать в обход любых международных соглашений и проводить генетические и биологические эксперименты над людьми.
Несмотря на то, что Дованков выступал против запрета абортов в России, именно он автор принятого Думой закона о запрете смены пола для россиян.
Это вопрос касается и таких наших традиционных ценностей и приоритетов России.
Дованков голосовал за принятие в состав России непризнанных ДНР и ЛНР и сегодня находится под американскими и европейскими санкциями за поддержку войны в Украине.
Я бы это назвала «не пойми что», так вот, на мой, на на мой непрофессиональный взгляд, непрофессиональный по части этого человека. Я не знаю, кто он и что он. Пожалуйста, Александр, вам слово. Скажите, вот это можно воспринимать всерьез этого человека, ну, как что-то альтернативное?
Конечно, нельзя. Это человек, который пытается придать чуть-чуть благообразия нацистскому режиму, диктаторскому, развязавшему агрессивную войну. И по отдельным вопросам, каким-то моментам он изображает какую-то более вменяемую позицию, чем демонстрирует сам режим. При этом по важнейшим, главнейшим вопросам он полностью этот режим поддерживает. Вот тут ни бином Ньютона с этим господином абсолютно все понятно.
Можно ли сказать, вы знаете, можно ли сказать, что хоть какой-то человек не говорит, что нужно запретить радугу, хоть что-то, с паршивой овцы хоть шерсти клок, давайте этот клок поддержим.
Мне абсолютно неинтересно, какая борьба мнений по таким вопросам происходит в лагере сторонников нацистской диктатуры и развязанной ей агрессивной войны.
Понятно. Спасибо, Александр. Мнение Дениса. Теперь, Денис, кстати говоря, вы тоже получите этот бюллетень, в котором, в частности, будет стоять эта фамилия. Как вы поступите с этим бюллетенем и с этой конкретной фамилией? Считаете ли вы, что это хоть что-то такое? Можно хоть что-то человеческое где-то там проглядывает?
Нет, во-первых, я повторюсь, что нельзя рассматривать это как выборы.
Да.
Никакие не выборы. Это назначение Путина на пятый срок. Сейчас в бюллетене будут просто там 4 кандидата, 3 из которых это спарринг-партнеры, такие вот удобные для Путина. То есть там все есть коммунисты, там либералы и еще один либерал в виде Дованкова. Вот. То есть это никакие не выборы. Понятно, что это все это фикция. Но выбирая между действием и бездействием, конечно, я выберу действие. Я, конечно, пойду и, собственно говоря, там есть там несколько стратегий хороших, там Полдень против Путина и, соответственно, из-за единого кандидата, если, например, там будет, скажем так, единое решение там голосовать за какого-то кандидата против Путина, который будет выбран так или иначе в процессе сейчас вот этого короткого времени, окей, проголосуем за него. Другой вариант для тех, кто выбирает действие, если совсем уже прям противно голосовать за всех, четверых, и вот прям вот никак рука не поднимается, окей, можно, собственно говоря, портить бюллетень. Соответственно, таким образом понижать процент за кандидата, так сказать, против которого вы хотите. То есть, соответственно, тогда не пройдет 50-процентный барьер. Есть такая вероятность, если все хотя бы пойдут, те, кто лежат на диванах, и хотя бы там испортят бюллетень, как вариант. Поэтому тут вариантов масса, как действовать. Я буду действовать по ситуации, то есть любой вариант, который может максимально снизить процент явный там путинский, я обязательно это сделаю. То есть будет это там вариант портить бюллетень, окей, давайте портим бюллетень. Если это будет вариант проголосовать за Дованкова, хорошо, давайте проголосуем за Дованкова. То есть вот все, любой вариант, который будет практически в лучшем варианте показывать, насколько это нелегитимно, тот и будет хорошим.
Спасибо вам, Денис. И мнение Андрея Колесникова, тоже избиратель, тоже получит бюллетень, если пойдет на участок. Как вы с ним поступите? И вдохновляет ли вас фамилия Дованкова, который, по крайней мере, не возражает, не пытается сажать людей в тюрьму за то, что они раскрашивают разными цветами свои флаги, костюмы, я не знаю что, портфели?
Знаете, вчера шел я по улице Тверской, если вот идти от Кремля, первые там два дома, вообще некоторые витрины импортозаместились, а некоторые пустуют. Это, кстати, к вопросу о состоянии экономики. А так вот, одна пустующая витрина, я не помню, что там было, но что-то было. Значит, и так-то скользко ходить по Москве. Я чуть не упал, увидев огромную витрину, которая, значит, являлась штабом Дованкова. Там такая арка, значит, и сразу к Думе. То есть это такое очень понтовое место. 300
метров. Стоял в ней, как он стоял как манекен в этой витрине?
Он не стоял там, ну, как какие-то там даже люди были, но мало. Но они абсолютно прозрачные. Это прозрачная витрина, и в этой витрине продают Дованкова, как бы.
Со скидкой, Андрей, вот со скидкой или без?
Насчет скидки не знаю.
Так.
У него сейчас как бы появился шанс заместить Надеждина. Угу. Ну, если он не будет поддерживать антивоенный дискурс, Надеждин тоже, как бы, так сказать, достаточно осторожен, но, да. Ну, понятно, что это антивоенный кандидат и антипутинский. Если он этого не будет делать, он, конечно, не получит симпатии тех избирателей, которые тратили время, стояли на морозе, значит, чтобы поставить подпись Надеждину. Это немножко другая история. Безусловно, это кандидат от власти, от партии, которая является частью системы. Это даже не партия, это просто кусочек этой самой системы. Это департамент там, по работе с прогрессивным электоратом. Причем департамент как бы такой по статочному принципу, в общем, его держат. Эти люди не очень нужны системе. Если он не будет, если он не выйдет за пределы разрешенной повестки, конечно, он получит процент Собчак, а может быть, даже и меньше. Если выйдет за пределы, у него будут проблемы, у фракции будут проблемы, у его, так сказать, босса Нечаева будут проблемы. Не того Нечаева, который за Надеждином, а того Нечаева, который... Нечаев 1, Нечаев 2. Вот у него сейчас как бы сложное в этом смысле положение, как у кандидата. Надо поддерживать и прогрессистскую повестку, я бы не стал называть ее либеральной, это уже как бы опошление самого термина. И в то же самое время не навредить собственной партии. Ну, что он может сделать? Или он будет отрываться от, так сказать, вот этой материнской платы, от путинского режима. Так что и в этом смысле относиться к нему можно будет в зависимости от того, как он себя поведет в ходе этой кампании. Если никак не поведет, ну это совсем не серьезный персонаж тогда. Если поведет себя как храбрец-молодец, ну, тогда посмотрим.
То есть, по крайней мере, трибуна у него будет уже совершенно официальная. Он может что-то говорить в прямом, даже в прямом эфире. Андрей, это редкий случай, когда я прошу вас дать прогноз по поводу опроса, который вы еще не слышали. Мы сегодня спрашивали граждан, прохожих, кто будет руководить Россией следующие 6 лет. Вот я, вот угадайте, я, кстати, не слышала еще этот опрос, и вас прошу просто угадать, найдется ли хотя бы один прохожий, который скажет, что это не Путин, и найдется ли прохожий, который допустит, что Путин в течение этих 6 лет куда-нибудь исчезнет?
Думаю, что какой-нибудь прохожий должен найтись.
Да?
Так по теории вероятности и вообще по, как бы, по тому, как устроена фокус-группа. По сути, фокус-группа.
Да.
Там люди с очень, так сказать, разными взглядами бывают. Потому что, но не потому, что люди как бы не уверены в том, что есть, что не уверены в том, что Путин теряет, как бы, так сказать, свою такую, как бы, харизму, не потому, что люди думают, что есть какая-то реальная альтернатива, а потому что многие являются адептами идеи, что как это Путин грипп или Путин уже там заморожен, ну, адептами как бы Соловья, профессора. Вот. В этом смысле, может быть, кто-то и скажет, нет, наверное, может быть, кто-то другой. Ну, и, в принципе, что-то может случиться, да? Вот давайте так.
Давайте решим. Так. Хорошо, принимается ваш ответ, и мы смотрим опрос.
Ну, я думаю, Владимир Путин останется президентом, в принципе. Как бы он сейчас, ну, скажем так, рулит, в принципе, нормально, так как конкурентов... Ну, есть конкуренты, будут, но не так много хотелось бы. То есть, если убрать Путин, то даже не знаю, кто, в принципе, ну, может так возглавить и серьезно что-то подойти к делу.
Ну, выбор, на мой взгляд, совершенно неуместный балаган. Их надо было, конечно, проводить после окончания военных действий. От того, будет там Надеждин, не будет Надеждин, смысла никакого нет. Все это чистой воды профанация. Вот вам мое мнение. Я на них не пойду.
Надеюсь, нашего лидера и будем упоминать. Искренне надеюсь. Считаю, что он все делает правильно.
Точно сказать не могу. Кто?
Все, кто хочет по Конституции баллотироваться на выборы, пускай баллотируются, это их не право. Но я считаю, что более достойных, чем наш нынешний президент, кандидатов нет.
Вообще здесь не нужно спрашивать людей, потому что здесь люди настроены исключительно в поддержку власти.
Вот я, кроме Путина, никого не знаю, сказал тех, кого перечислили, к сожалению.
Ну, это же должен народ отвечать. Если
Народ за Путина, значит.
Ну, они же демократию хотят, типа. Ну, то есть показать, что у нас демократия все-таки. Короче, это просто, ну, цирк, я не знаю.
Мне кажется, все останется как было.
Ну, я считаю, что интриги не будет, конечно, потому что те, кто в бюллетене, они не ведут кампанию, то есть они не пытаются бороться, вот, против главного конкурента, скажем так. Вот, но я не исключаю, что во время выборов могут быть, может произойти какая-то турбулентность, вот, потому что не всем, понятное дело, это понравится.
Я думаю, Путин останется, потому что его все уважают. Я думаю, так.
А зачем нам интрига? У нас есть президент, Путин, все. И пока лучше кандидатов не на просмотре.
Вот Андрей оказался прав. И слово Александру. Александр, вот вдохновляет ли вас ответ? Точно нам показывает Денис. Ну хорошо, я спрошу Дениса. Денис, вдохновляет ли вас ответ, Денис? Я точно сказать не могу. То есть вот нашелся человек, который не уверен, что Владимир Путин будет управлять страной следующие 6 лет.
Ну, недалек от истины, такая вероятность есть. Все мы, как говорится, смертные, все может произойти, поэтому этот человек недалек от истины. Возможно, а возможно и нет. Ну, я не могу предсказывать события и будущее. Но полагаю, что этот человек, который нашелся, он так вот размышлял, и Андрей Колесников тоже оказался прав.
Спасибо, Денис. И слово все-таки Александру. Александр, мне кажется, что это мне не кажется этот опрос таким уж однозначным, потому что люди задумываются, людям не хочется говорить. Они понимают, но каждый же здравомыслящий человек понимает, что вот сейчас выберут Путина, и он будет 6 лет президентом. У вас нет ощущения, что не хочется этого даже произносить некоторым?
Есть такое ощущение. Я могу дать свой прогноз.
Давайте.
Следующие 6 лет управлять страной начнет Алексей Анатольевич Навальный после того, как диктатура Путина будет свергнута силовым путем.
Следующие после этих 6 лет?
Нет, в течение этих 6 лет.
В течение, то есть он какое-то время все-таки, но это не случится в марте, то есть какое-то время он поруководит все-таки страной, но количество лет вы не знаете, сколько ему отвести.
Ну, наверное, какое-то время руководить из холодильника.
Да, спасибо. И из холодильника, это прекрасно. Андрей, вам слово. Я, кстати, скажу, что вот обратите внимание, вот сейчас пришли новости о том, что все-таки Зеленский объявил об отставке Залужного. Я хочу обратить ваше внимание, что сейчас федеральный эфир российский взорвется этим. Они будут это мусолить очень долго и много. И опять забудут о наших прекрасных выборах, которые мы с вами, как вот этот тлеющий огонек, поддерживаем. Вот это вот тлеющий огонек интереса к этим выборам. Вот сейчас все переключаются, российские каналы, на Залужного, а мы нет. Ну скажите, мы медаль не заработали от Эллы?
От Эллы,
да.
Может быть, и заработали.
Вот.
Да. Ну вот смотрите, в ходе этого вопроса очень такой был типичный ответ, который описывается простонародной фразой «Моя хата с краю». Uh-huh. Одна женщина сказала, ну ведь народ за него, народ всегда... А вот ты, родная моя, ты не народ? Кто такая? Ты не часть народа? Это вот типичное поведение пассивного конформиста идти за как бы мейнстримом. И, к сожалению, это действительно большинство. Эти люди примут и другого лидера, если он будет лидером. Как-то кто-то кому-то когда-то Явлинскому сказал, да мы за вас проголосуем, когда вы станете президентом. Вот сначала станьте как бы первым лицом, потом мы будем за вас голосовать. В этой логике очень многие как бы отвечают, а какая альтернатива? Да нет никакой альтернативы, действительно. Это сознательное как бы дистанцирование, снятие с себя ответственности за все. Кроме вот своей там частной жизни, больше ничего. И этот опрос показывает, что да, действительно, большинство все-таки как бы будет следовать властной логике, но кто-то говорит о том, что это фарс, в котором мне не надо участвовать. Это 2 или 3 голоса было, по-моему, 2, да. Кто-то сказал про турбулентность, возможно. Ну, это такая как бы вероятностная история. Так что, да, действительно, получилась вполне типичная фокус-группа. Основная часть как бы за категорически. Другие называют это фарсом. Третьи допускают, что все-таки что-то может измениться. Ну, и едем дальше.
Спасибо, Андрей. И теперь очень важный вопрос, который возникает в связи с тем, что Надеждина не зарегистрировали, и он свою антивоенную повестку уже пристроить на федеральные каналы не может, он не может. Это вот все свои тезисы, их не так много, но они существуют, озвучивать на большие массы людей. А как, вот я бы хотела спросить, Александр, а как в условиях, когда нет возможности вот эту повестку продвигать, тем не менее ее продвигать? Все-таки действительно есть люди, судя по этим очередям, которые, не, которые считают ошибкой, давайте мягко это говорить, ошибкой, мягко сказать, решение Владимира Путина напасть на соседнюю страну. Такие люди есть, такие люди хотят это, есть люди, которые хотят это прекратить в России, есть люди, которые не согласны. И как делать так, чтобы таких людей становилось больше в условиях, когда такого кандидата к выборам не подпустили? Что, как это можно устроить теперь ему, его партии, вам? Как это делать?
Если бы Надеждин был зарегистрирован,
да,
и действительно захотел бы продвигать антивоенную повестку, а не имитировать продвижение антивоенной повестки, то единственно правильной тактикой для него было бы отказываться отвечать на любые вопросы по конкретике, как он собирается и на каких условиях он собирается прекращать войну. Просто говорить, я отказываюсь отвечать на эти вопросы на основании 51 статьи Конституции. Все. То есть демонстрировать всем, что он ведет агитацию с кляпом во рту, и вот всем показывать этот кляп. И тогда этот кляп был бы лучшим агитатором за антивоенную повестку. Вот. Я сомневаюсь, что он стал бы так делать, даже если бы он был зарегистрирован.
Я вообще-то с вами абсолютно согласна, потому что когда человек говорит «а», на него со всех сторон набрасываются и заставляют его сказать «Б». Сказать «Б» он не может, потому что это чревато уголовной статьей. Я объясню еще раз. А. Я против войны. Я прекращу эту войну. Я скажу, я прикажу армии больше не стрелять и сяду за стол переговоров. Ну, конечно же, его дальше спрашивают, вы территорию отдадите. И тут он начинает плыть. Потому что если он скажет, я отдам территории немедленно, которые были захвачены, он попадает под статью, естественно, учитывая, что они включены в состав Российской Федерации, под этот, как сказать, призывы к отделению территории и так далее. Уголовная статья. Он этого сказать не может. Но поэтому он начинает мычать и пытаться как-то на эти вопросы очень странно отвечать, все время говоря, что ну, это покажут переговоры, в результате переговоров. То есть те люди, которые ему верят, верят, что он просто не может сказать этих слов, озвучить, а те, которые ему не верят, говорят, ну вот видите, ну вы слышите, что он ничего конкретного, внятного по поводу мира и по части восстановления территориальной целостности Украины не говорит. То есть я с вами совершенно согласна, что лучше уж может действительно молчать, объявлять, что я против войны, я ее прекращу, а как не говорить?
Так, я в эфире сейчас, да?
Вы в эфире теперь, да? Да.
А,
это
да,
мы с вами обсуждаем тактику Надеждина, да, которая ему предстоит.
Да, я единственное, с чем с вами не соглашусь,
да,
что Надеждин просто что-то мычит и плывет. Это не так. Он не мычит и не плывет. Он говорит, что он будет отстаивать на переговорах интересы России и добиваться признания аннексированных, захваченных, оккупированных территорий частью России от Украины.
Он так не говорит.
Он это не говорит.
Он этого, он такого не говорит. Я не слышала такого. Тогда вообще бы вопрос у нас не стоял.
Я это неоднократно слышал в его стримах, что он не собирается отдавать территории, он будет вести переговоры, но на этих переговорах он будет добиваться того, чтобы эти территории были признаны российскими.
Не соглашусь, потому что не слышу. Вот, то есть вы сказали, вы слышали, я такого не слышала. Я очень четко помню, как он это озвучивает. Ему говорят, а как же территории, отдадите ли вы территории? Он говорит, это вопрос переговоров. Это вопрос переговоров. Я не могу сейчас вот так сказать, что я там отдам или я не отдам территории. Я буду отстаивать отстаивать интересы России, он говорит, но по поводу территории он все время вот как бы ссылается, апеллирует к этим переговорам. Это вопрос переговоров. Так что я буду отстаивать захваченные территории, я не слышала, правда, такого. Может быть, наши другие гости слышали, может быть, наши слушатели слышали, в чате напишите нам. Ну, если так, как вы говорите, дальше обсуждать нечего. Ну, правда же? С его антивоенной, так называемой, позицией. Потому что на такой позиции украинская сторона, они, конечно, не будет никогда общаться. Да.
Почему я с самого начала в высшей степени скептически относился
Понятно. Спасибо, Александр. Я хочу дать слово Денису Шендеровичу. Денис, да, пожалуйста.
Мне кажется, что нет смысла обсуждать, что сказал или не сказал Надеждин. Он что-то, похоже, действительно говорил, но это же мы понимаем, что вообще не важно, что говорит заложник до тех пор, пока он не освобожден. Поэтому он может говорить все, что угодно. Самые главные вещи он сказал. И мы понимаем, что его позиция антивоенная. И если предположить, что он выиграл бы выборы, но это однозначно совершенно другая история. И вообще не важно, чтобы он говорил бы он после выигранных выборов о том, что он не отдаст, или там не говорил бы, это уже совершенно не имело бы значения. Поэтому еще раз повторюсь, что сейчас он находится в состоянии заложника, как вы сказали, с кляпом во рту, по факту. Поэтому он говорит ровно потому, что он политик, он не может не говорить. Стратегия, точнее тактика, которую предложил коллега, значит, «я вам не скажу», она тоже достаточно такая спорная, поэтому он просто, я считаю, что он просто выбрал такую тактику. Говорить, может быть, непопулярные вещи, но безопасные для него. Поэтому он четко понимает грань, он очень хорошо понимает, за что его могут привлечь, за что не привлекут. Поэтому некоторые его высказывания идут, так скажем, в разрез с его же антивоенной повесткой. А это тоже, скорее всего, значит, отчасти, я думаю, что это было давление администрации президента, который контролирует всю эту специальную выборную операцию. Поэтому сейчас обсуждать, сказал он, не сказал.
Что он сказал?
Даже если сказал, то это не важно.
Нет, ну да, я просто к тому, значения. Что это важно, потому что мы должны понимать, что он говорит. Мы должны понимать, почему он так говорит, и мы должны понимать четко, что он говорит. Просто то, что сказал Александр, что он говорит, что я буду стоять вот на этих территориях и на переговорах отстаивать, я такого не слышала. Мы поищем, конечно, и завтра он сам придет, но я этого не слышала. Я вижу в его текстах, который он сейчас произносит, желание замылить все-таки эту тему, ссылаясь на какие-то переговоры, не говоря четко ни да, ни нет, говоря, что я буду отстаивать интересы России и понимая, что сообщение из его уст, что я завтра все это вам отдам или вернемся к границам 24 февраля 2022 года, это прозвучит как уголовная статья. Мне кажется так. Спасибо, Денис. И слово Андрею. Что вы об этом думаете, о том, что он говорит и что не говорит? И как он может продвигать свою антивоенную повестку вот в ситуации, когда вот это «Б» равно уголовной статье? «А» еще туда-сюда терпят, «А» я не согласен с решением президента и считаю его ошибкой фатальной, плохой, и, это там, и так далее. Он много терминов произносит. А вот «Б», а что же вы сделаете, когда станете президентом с этими территориями? Тут он уже начинает, с моей точки зрения, плыть. С точки зрения Александра, четко знает, что он будет делать и чего не делать.
Ну, я видел в письменном виде вот то, что он произнес, с ироническими, естественно, репликами вокруг этого. Вот вам антивоенный кандидат. Но у меня сложилось впечатление, что он действительно замыливает как бы вопрос естественным образом, потому что ставить под сомнение нарушение территориальной целостности Российской Федерации — это статья Уголовного кодекса, теперь с конфискацией имущества. Но, может быть, Борис хочет избежать конфискации имущества. А так вот можно, конечно, критиковать из-за рубежей, как бы, так сказать, как я читал реплику одного коллеги, ну, приезжайте к нам на Колыму и попробуйте произнести, так сказать, слова по поводу того, что вот надо эту территорию прямо вот так вот и отдать. В интересах России, все правильно, в интересах России, между прочим, как бы мир установить и как-то о чем-то договориться. Так что это такая абстрактная фраза, но... Здесь может быть еще один как бы аспект, я не знаю, это такая технология в голове сложилась у Надеждина или его команды или нет. Согласно опросам, больше 70% из тех, кто говорит «мы за мир», мы хотим мира. Вот там, согласно опросам Левада-центра, больше 50% людей, респондентов, говорят, мы хотели бы мирных переговоров и мира. Но при том условии, говорит, 70% уже от этой массы, если так называемые новые территории останутся за Россией, как некая компенсация за бесцельно прожитые годы. И вот в НАТО, чтобы не вступала Украина, это тоже такое условие. А если нет, тогда надо продолжать воевать. Вот, возможно, он обращается к этой части аудитории. Я не знаю, настолько ли далеко зашла его, так сказать, вот, политическая технология в данном случае.
Спасибо, Андрей. Я прочитаю результаты опроса, который вот сейчас у нас идет еще. За кого бы вы проголосовали на выборах? За Путина 10%, не Путин 51%, не пойду 39%. Вот, Александр, я хочу, чтобы вы прокомментировали эти результаты этого опроса. Все-таки не Путин, большой процент людей собирается пойти проголосовать за кого-то, но не Путина. Что вы об этом скажете? Вдохновляет ли вас это?
Я в данном случае готов рискнуть тем, что мое высказывание шокирует определенную часть аудитории. Я скажу, что совершенно согласен с Владимиром Ильичем Лениным, который такие вещи называл парламентским кретинизмом.
Ну, понятно, все понятно. Спасибо. Денис, что вы, как вам результаты этого опроса, из которых следует, что все-таки люди пойдут и проголосуют за кого-то, но не Владимира Путина?
Ну, это лишь подтверждает то, что они не зря стояли в очередях, что запрос сейчас на антипутинскую, антивоенную повестку достаточно высок. Поэтому люди, наверное, не знаю, те, кто смотрел этот эфир, как минимум поддержали мою позицию, что надо выбирать действие любое, которое, собственно говоря, поможет показать, что Путин нелегитимен. Поэтому я думаю, что это продолжение той истории, что есть такой запрос в обществе. Я думаю, что рост количества таких людей, антивоенных, антипутинских, будет расти в ближайшее время как снежный ком. И дальше со схлопыванием экономики вместе с вот этими марионеточными выборами все будет дальше, собственно говоря, идти в эту сторону. И людей, которые будут против, откровенно, и уже не боятся этого, и те, кто были вчера за него, завтра будут против. Я думаю, что этот момент уже не так далек.
Спасибо, Денис. И Андрей Колесников, как вы считаете, вот такие результаты должны порадовать Эллу Александровну, которую я сегодня все время вспоминаю, что все-таки люди пойдут голосовать. Она же добивается этого, вот таких выборов альтернативных, демократичных. Вот они пойдут. Они ее обрадуют или нет?
Ну, во-первых, это аудитория «Радио Свобода». Все-таки среди аудитории «Радио Свобода» много людей с демократическим взглядом.
Но у нас 10% за Путина готовы проголосовать тут, демократические взгляды.
Да, они смотрят, чтобы, зарядиться, ненавистью ко всему демократическому. Пусть дальше смотрят. Дело в том, что это классическая дилемма демократического избирателя. Если ты не идешь на выборы, ты как бы не легитимизируешь этот режим, ты не имеешь к ним отношения. Если ты идешь на выборы и получаешь маленький результат, ты легитимизируешь выбор, а результата нет. Но зато ты как бы выполняешь свой моральный долг, потому что очень важно перед самим собой быть честным. И вот это как бы идея действия, то, о чем Денис говорит, она тоже очень важна. Я не могу сказать, как я поведу себя, я пока не знаю. Многое зависит от того, как поведет себя Дованков, что будет с Надеждиным и так далее.
Но вы нам расскажете, Андрей, когда вы поведете себя и как вы себя повели. Мы прощаемся на том, что завтра у нас Надеждин, и завтра у нас Такер с Путиным. До свидания.